Всем привет, меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст, который посвящен языку и языкам, разным языкам, и тому языку, на котором мы говорим. Мы будем сегодня говорить о словах года, поскольку заканчивается 2019 год, и лингвисты разных стран, но не только лингвисты, но лингвисты, конечно, тут впереди всех выступают, подводят словарные итоги года, говорят о том, какие слова стали самыми главными, какие слова символизировали то, что происходило в той или иной стране, какие появились новые слова и выражения, которых до этого никто не слышал, и какие старые слова и выражения вдруг зазвучали по-новому и приобрели особую актуальность. Как же проходят вот эти выборы слова года в разных странах? Мы об этом будем сегодня говорить. Многие задаются этим вопросом, и многие даже с некоторым раздражением спрашивают, а что это, как вы там выбираете эти слова года, как там лингвисты их выбирают, что-то они сидят, собираются сами, себе придумывают, а народ вообще никакого отношения к этому не имеет. Во всем этом нам поможет разобраться Михаил Эпштейн, филолог, культуролог, куратор российского конкурса «Слово года», который занимается этим уже много лет. Михаил сейчас с нами на связи. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот я с этого и хочу начать. Меня очень многие спрашивали с такой некоторой ухмылочкой, как вы выбираете эти слова года? Что там у вас за слова вообще фигурируют? Как проходят эти ваши выборы?
Это голосование народное и экспертное. Оно проходит в два этапа. Сначала народный этап. На Фейсбуке существуют две группы. Одна группа называется «Слово года», другая называется «Неологизм года». В первой группе примерно 1500 человек. И вот на протяжении всего года, от декабря до ноября следующего, они предлагают слова, которые, по их мнению, являются наиболее значимыми для данного года, обозначающими как бы смысл времени, дух времени. И это рутинный ежедневный процесс. Каждый почти день появляется новый пост с предложением нового слова, часто его обоснованием, ссылкой на соответствующие источники. К 22 ноября, когда празднуется День словарей, мы завершаем эту народную стадию голосования и составляем списки по четырем рубрикам, четырем номинациям. Слово года, выражение и фраза года, то есть сочетание слов. Антиязык. Антиязык – это рубрика, собирающая в себе агрессивные, пропагандистские, лживые слова. То есть те, которые мы от себя предпочли бы не употреблять, а заключать в кавычки. Так кто-то говорит. Обычно это такая одиозная, официозная речь, пропагандистские клише. В этом году мы, правда, расширили эту рубрику, включив в нее уродливые слова, речевые штампы, ну, типа, например, печенюшки или
вкусняшки. Такие слова, да, которые никто не любит. Они постоянно появляются в списках самых раздражающих слов. Люди очень любят это обсуждать.
Так вот, итоги этого народного голосования, представленные в списках, передаются на рассмотрение профессионального жюри. Этот экспертный совет включает в себя 15-20 профессионалов, в основном это лингвисты из Института русского языка, из университетов, Санкт-Петербургского, например, университета, журналисты, культурологи, педагоги, писатели, то есть люди, профессионально имеющие дело со словом. Потом это все суммируется, и вот те самые баллы, которые суммируются по итогам голосования экспертов и которые уже прошли через фильтр народного обсуждения, они и оказываются словами года. В них выражается, я бы сказал, дух времени, пропущенный через вот эти два фильтра.
Но вот в этом году дух времени выразило слово «протесты». Оно признано, да, словом года. Интересно, что сразу после того, как прошел конкурс, такая ирония судьбы, прошел конкурс, выбрали слово «протесты», объявили, и буквально на следующий день или через день на государственном телевидении заглушили слово «протесты» в песне группы «Би-2». Проспекты и не
смешной брат, ты юноша была вера.
То есть это, наверное, символизирует то, что слово-то выбрали правильно, раз его заглушают.
Более того, вчера, по-моему, были опубликованы результаты Яндекса. Наибольшее число запросов по итогам уходящего года. И выяснилось, что из всех российских тем и проблем номер один по количеству запросов – это протесты. Московские протесты. На первом месте и на втором это собор Парижской Богоматери, ПАР, и выборы на Украине и Зеленский. А на третьем месте протесты, и это номер один по российской тематике. Таким образом, даже вот такие чисто количественные параметры подтверждают, что мы не ошиблись.
У меня возник такой вопрос, когда я узнала, что слово «протест» объявлено словом года, ведь были массовые протесты в России в 2011-2012 годах, и вот именно тот период символизировало слово «протест». Почему сейчас оно вновь стало настолько актуальным? Это говорит о том, что ну, такая цикличность истории в России, вот одно и то же происходит, но не сдвигается с какой-то мертвой точки? Или тут какой-то еще смысл есть?
С одной стороны, это так. Цикличность, повторяемость, но это политическая точка зрения. А с точки зрения человеческой, этической, эмоциональной, протесты этого года летние были особенно значимыми, потому что в них совершенно откровенно столкнулись молодые люди. Никогда протест раньше не был таким молодым. Много даже старшеклассников и студентов участвовало в этом протесте. Он был абсолютно мирным, доброжелательным, даже с улыбками на лицах. И откровенная злоба и жестокость силовых структур.
Пожалуйста, скорую вызовите сейчас!
Пожалуйста, вызовите скорую!
Вот это столкновение произвело особенно сильное, удручающее, эмоциональное впечатление, которое, я думаю, и отразилось вот я бы сказал, что это была травма года, травматическое состояние, не просто там какое-то политическое столкновение, а это глубокая общественная эмоциональная травма. Наших детей бьют дубинками ни за что, просто за то, что они вышли на улицу.
Ну и выражением года, это продолжая тему как раз детей, молодых людей, которые выходили на протесты, выражением года было признано «московское дело». Правильно?
Да, «московское дело» — это выражение года. Были и такие как выражения, как «массовые беспорядки», но «массовые беспорядки» — это уже антиязык.
В кавычках, да.
Вот, кстати, пример антиязыка. Никаких массовых беспорядков не было. Это была официозная такая штампованная фраза, приклеенная к тому, что на самом деле беспорядками не являлось. Это антиязык.
Угу. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент, даже не выступления, но вот что говорил Егор Жуков, один из символов московского протеста, студент Высшей школы экономики, когда его условно освободили. Вот просто небольшой фрагмент.
Что это политика? Они превратили суд в институт репрессионный. Мы должны бороться с этим и бороться политическими средствами.
То есть протесты, московское дело, заключенные, пытки, все эти слова стали символами уходящего года. А что еще вы бы отметили? Вот мне кажется, что очень важным стало словосочетание «клоачный язык». Это формулировка, предложенная филологом Гасаном Гусейновым, за что ему, конечно, очень досталось от пользователей соцсетей. Был невероятный скандал. Он имел в виду язык современных медиа, но на него, конечно, набросились с тем, что якобы он оскорбил русский язык в целом и даже потребовали обвинений. Мне кажется, что клоачный язык и вообще прилагательное клоачный тоже стали в каком-то смысле символами.
Я думаю, что здесь произвело наибольший эффект слово клоачный, клоака. Слово, которое редко употребляется, употреблялось, который обозначает как бы выгребную яму, самый отстой жизни. Это У нас одно из таких популярных слов и выражений было «достигнуть дна», «опуститься на дно», «со дна постучали».
Да.
«Клоака» – это более выразительное слово, чем «дно». И вот именно это ощущение клоачности, проникающее в общественную жизнь, в состояние повсеместной коррупции, такой вот соборности, как круговой поруки в воровстве. Это одно из слов прошлого года – соборность. Вот это состояние такого не просто дна, а такого хлюпающего, зловонного, грязного состояния жизни в ее последней деградации. Поэтому слово «клоачный» вдруг через это слово мы стали осознавать себя, мир, в котором, так сказать, мы живем, который мы хотим вытащить из этой клоаки. Поэтому само вот это, я бы даже сказал, фонетическая выразительность этого слова, его некоторая чужестранность, оно происходит из латинского языка и обозначает именно выгребную яму, отходы. Оно произвело впечатление, тоже отложилось как фиксация на какой-то травме общественного сознания. Вообще я бы сказал, что вот слова года, во всяком случае вот в российском изводе этого конкурса, они не столько указывают на перспективность данного слова, на то, что оно обозначает новое явление, которое в дальнейшем будет расти. Они не столько прогнозируют, сколько фиксируют на травме. Они выражают эту травму и тем самым позволяют ее как-то пережить, освоить, осознать. Практически все слова этого года, они травматичны. Следующее – допускай к выборам. Ну, потому что не допустили. Вообще вот допускай и выпускай, допускай к выборам и выпускай там из тюрем, из СИЗО. Вот это сочетание слов. Одно из главных в минувшем году. И, по-моему, даже впервые мы зафиксировали такие вот формы повелительного наклонения в качестве слов года. Допускай, выпускай. Потом пытки заключенных на третьем месте. Я уж не говорю про антиязык. Это отдельная тема. Но все эти слова выражают травмированное сознание. Сознание, которое в слове пытается себя излечить.
Я бы еще отметила, если говорить о языке медиа, мы затронули эту тему, я бы отметила выражение, ну, я думаю, что можно это произнести в эфире, «Вечерний мудозвон», как название песни Бориса Гребенщикова. И еще было забавно, что ведущие между собой поспорили, кто о ком на самом деле пел Борис Гребенщиков, кого он имел в виду. Ну, в общем, он, конечно, имел в виду собирательный образ такого государственного пропагандиста, который каждый вечер вещает что-то о врагах, о том, что Россия в опасности и так далее. Вот это словосочетание занимает, ну, тоже в десятку вошло выражение года. Давайте послушаем фрагмент.
Вечерний мудозвон, вечерний мудозвон.
И если говорить об антиязыке, вы тоже вот только что об этом говорили, мне хочется отметить выражение «пещерные русофобы», которое произнес Владимир Путин на Госсовете по русскому языку. Вот оно.
Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем. Думаю, что это не секрет. Разного рода маргиналы здесь активно работают.
И еще одна его цитата «цап-царап». Это совсем недавняя цитата, которая мгновенно стала мемом, это выражение. «Цап-царап» как символ такого воровства, присвоения чего-то чужого. Давайте послушаем.
Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них «цап-царап».
Мне тоже кажется, что цап-царап – это тоже какая-то, ну, такая общественная травма в каком-то смысле.
Конечно, потому что это продолжение той же самой воровской или коррупционной ментальности. Пусть они там, контекст был такой, пусть они там затратят уйму денег, создадут новые технологии, а мы их цап-царап. То есть речь идет о похищении чужих технологий. То есть о форме такого международного воровства.
Ну как, уже Крым цап-царапнули, уже Крым, поэтому...
Царап-царапнули, все царапнули. Скрымзить. Вообще характерно распространение вот этих слов, типа скрымзить, свиолончелить. Все это, так сказать, вот реалии десятых годов. И вот сейчас ЦАП-ЦАРАП – это все слова, в общем, синонимы. Незаконное присвоение, аннексия, аннексия технологий, аннексия денег, аннексия территорий. Вот мир, в котором живем.
Да, давайте еще пару слов скажем о протологизмах года, потому что среди них есть очень интересные. Что такое вообще протологизм, как объяснить человеку, который не знает ничего о конкурсе «Слово года»?
Протологизм – это новое слово, впервые предложенное для употребления в язык. Этим протологизм отличается от неологизма. Неологизм – это новые слова, которые осознаются как сравнительно новые в языке, еще не вполне обжитые, но они уже употребляются. А протологизм – это вот свежевыпеченное слово. Вот в нашей группе, которая, она называется неологизм года, потому что раньше мы называли это все неологизм, не различая, теперь это называется протологизмом. Одно из условий работы в этой группе – то, что слово, которое предлагается для употребления, никогда раньше не встречалось в интернете. Первое место среди протологизмов, то есть новых слов, придуманных в минувшем году, заняло слово «бобо-гвардия». Пишется через две черточки. «Бо-черточка», «бо-черточка», «гвардия». Это предложено Ириной Солодухиной. Она его определила так. «Плаксиво-инфантильная саморепрезентация силовых органов в судах». Ну, что имеется в виду? Вот приходит такой космонавт, такой детина с палками, с оружием борьбы с мирными гуляющими или митингующими, и жалуется, что в него бросили там пластмассовую бутылку или вот просто дотронулись до него. Кстати, одно из выражений
года, да. А молодого росгвардейца несли с потроганной рукой. Как-то
да.
Так.
Еще тронутая Росгвардия. Тронутая Росгвардия. Вот, а здесь Бобо-гвардия. И она приводит пример. Наша бравая Бобо-гвардия провела парад автозаков. Вот такая исключительная чувствительность, сенситивность вот этих вооруженных до зубов людей. Конечно, это слово тоже отражает травму минувшего года. Еще одно выражение минувшего. Они не обязательно должны относиться к каким-то политическим тенденциям. Просто придумываются новые слова с целью обогатить наш язык. Вот, например, «фейсдельничать» — это бездельничать, сидя в Фейсбуке. Автор Атар Бежанов. Например, «пофейсдельничал целый день».
Очень-очень актуальное слово, да, мы все фейсдельничаем. А на втором месте оказалась Гасан-Табарбара. Мне очень нравится это выражение. Гасан – это Гасан Гусейнов, о котором мы уже говорили, который предложил вот это словосочетание «клоачный язык». А Гасан-Табарбара – это такой скандал, искусственно порожденная волна народного возмущения.
Да. Дальше идут такие слова, как «кликоньки», «лайконьки» — это Сергей Аркавин придумал. Ну, это зависание в социальных сетях. Пример такой, а в голове только «кликоньки» да «лайконьки». То есть здесь в таком фольклорно-сказовом духе опять-таки преподносится реальность современной сетевой жизни, когда люди озабочены только тем, чтобы что-то кликнуть, кого-то лайкнуть.
Или чтобы их лайкнули.
И их лайк.
Мне очень понравились слова рукавычки. Это когда в устной речи мы, да, вот делаем такие кавычки, пальцами делаем. По радио это сложно показать, но прекрасное слово. И еще мне, как журналисту, очень понравилось слово рулонгрид. Вот есть слово лонгрид, а есть рулонгрид. Это уж такое совсем простыня, как мы говорим иногда. Слишком большой текст.
Мне показалось вполне таким злободневным слово «моднополый».
Да.
Не «отполый», «моднополый», то есть определяющий свою принадлежность к биологическому полу согласно модным тенденциям в обществе.
Да, от слова «моднополы» я бы хотела оттолкнуться, чтобы перейти к мировым тенденциям. Вот победил по версии американского словаря Мерриам-Вебстер, победило местоимение «they» как обозначающее одного человека. То есть не во множественном числе, когда мы говорим «they» – «они», а «they» – это когда мы говорим либо о человеке, чей пол неопределен, и он сам себя еще не определил, либо когда мы просто не знаем, о ком идет речь, о мужчине или женщине, мы не знаем, мы кому-то пишем, о ком-то говорим, и мы используем местоимение they, чтобы обозначить вот человека, которого мы еще не знаем. И мне кажется, это очень интересным, что победило местоимение. Это ведь редко бывает.
Это редко бывает, но хочу напомнить, что когда состоялись американские выборы слова «тысячелетия», в 2000 году там выбирали слово «тысячелетие». И знаете, какое слово победило?
Вот я не помню.
«Ши». «Она». «Ши». «Она». Местоимение. На втором месте была наука. «Сайенс». Так что местоимение не первый раз, особенно если оно политически корректное, не первый раз фигурирует в этих списках.
Но, между прочим, «она» — это и сейчас очень актуально, потому что в этом году в списках разных стран очень много слов, которые касаются гендера и, в частности, касаются женщин. Вот, например, по версии французского словаря «Le Robert» победило слово «феминицид». «Феминицид», то есть обозначающее убийство женщин. И на втором месте оказалась та самая авторка, о которой так много спорят в России. Ну, авторка по-французски во Франции вот на втором месте. И вообще, в принципе, фигурирует очень много слов, связанных с феминистским движением, с женщинами. Вот я предлагаю сейчас послушать комментарий профессора Варшавского университета Марика Лозинского, который рассказал о том, что даже в молодежном конкурсе «Слово года» в Польше нашли свое отражение эти тенденции.
Частые баллы на слова это, между прочим, феминитив. Потому что у нас была дискуссия очень-очень громкая о женских формах. Есть сокращение ЛГБТ. Хотя это сокращение, но оно уже употреблено как просто как имя прилагательное, и потому оно вошло просто в словарь, в польский словарь, можно сказать.
Как вы думаете, почему в этом году стало это так актуально, и почему это нашло отражение в разных конкурсах «Слова года»?
Ну, тема феминизма, феминизации культуры, политики – это тема уже не злободневная даже, а злобовечная, я бы сказал. Во всяком случае, она с нашим веком родилась. Или я бы отметил, скорее, начало 90-х годов, как такой всплеск этой темы. Вот сейчас дошло и до языка. У нас тоже, кстати, слова новообразованные феминитивы фигурируют в конкурсе, но вот такие слова, как «членкиня», «редакторка», «критикесса», однако они вошли в антиязык. То есть, ну, слова...
Люди их еще не принимают.
Да, люди... Хотя слово «авторка», оно скорее... воспринимается, ну, нейтрально, я бы сказал. Все зависит от слова.
Да, но это отдельная тема. Я, кстати, напомню нашим слушателям, что у нас есть отдельный подкаст, посвященный феминитивам и тому, зачем они нужны. Профессор Елена Шмелева очень интересно об этом рассказывает. Вы можете найти на нашем сайте и послушать. А я бы хотела еще вас спросить о другой тенденции вот этого года. Очень много слов, и даже больше, чем слов, связанных с гендером и феминизмом, слов, связанных с климатом. С климатом, угрозой планете, экологии, Грета Тунберг, и вообще имя Грета стало нарицательным, в общем-то.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
Сайт Dictionary.com американский выбрал словом года прилагательное «экзистенциальный» в сочетании с угрозой. Словарь Коллинз «климатическая забастовка». Оксфордский словарь «климатическая ЧП» или «климатическая чрезвычайная ситуация». Почему так много слов, связанных с экологией, и нет ли в этом какого-то элемента, ну, предвзятости, что ли? Потому что вот я читала пост лингвиста Максима Крангауза, который написал, обращаясь к оксфордскому словарю: «Дорогой Окси, возможно, ты стал завзятым пропагандистом. А может быть, нам всем действительно что-то угрожает ужасное. Как вы думаете?»
Вы знаете, мне трудно профессионально судить на тему климатических изменений. Одни специалисты говорят, что да, это действительно экзистенциальная угроза. Другие указывают на то, что климатические похолодания, потепления случаются регулярно, циклами, и человеческое вмешательство здесь ни при чем или почти ни при чем. Но то, что западное сознание, сознание развитых стран во многом зациклено на этой теме, это, безусловно, само по себе интереснейший феномен. В России другие проблемы, понимаете, у нас, как показывают слова, выражения года, мы зациклены на отношениях с самими собой, то есть одних людей с другими людьми, а не отношения людей с природой. И в этом глубокая разность ментальности вот современных россиян и людей Запада, Европы, Америки. Для них человечество – это, ну, в какой-то степени такой субъект, который обращается к темам природы. Причем природа не только вовне, климат, но и в себе. Это гендерная, конечно, прежде всего, проблема. Но это тоже природа. Да? Вот как назвать людей, которые принадлежат какому-то особому полу. Для нас все-таки основная проблема – это проблема политической свободы, представительства разных взглядов в обществе, структура власти, ее отношение к народу, к обществу. Вот здесь наше больное сознание, здесь наша травма, и в этом наше радикальное отличие от американо-европейского мира.
Мы уже заканчиваем программу, и я бы хотела в конце задать такой вопрос. Зачем вообще нам нужны слова года, зачем мы их выбираем? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, я бы хотела предоставить слово Марику Лозинскому из Варшавского университета, которому я тоже этот вопрос задала, и вот что он ответил.
Это очень сложный вопрос. Значит, слова года – это не доказание того, что самое важное для всего общества. Конечно, слово года – это просто вид того, как мы можем помнить последний год в фокусе слов и понятий. Это немножко языковая игра, обращение внимания общества на то, что язык важен, что надо над ним немножко остановиться и подумать. И по моему мнению, эти акции, у них цель такая, чтобы люди стали размышлять о словах, а не то, чтобы сказать: вот это слово теперь у нас самое важное.
Михаил, как вы думаете, зачем нам нужны слова года? Зачем вообще все эти выборы?
Это акт общественного самосознания. Общество выражает себя в языке. Язык – это и есть средство общественного самовыражения. А следующий уровень рефлексии самосознания – это осознать свой собственный язык. Так же, как личность не существует вне выражения в языке, а рефлексивная личность вне осознания своего собственного языка, так и общество. То есть это следующий необходимый, важный уровень саморефлексии. Мир, в общем, подошел к этой стадии языкового самосознания, то есть осознания собственного языка, сравнительно недавно, вот на рубеже 20-21 веков. Тогда и стали проводиться эти конкурсы года, слова года. Потому что нам надо понять, так же, как вот выбирается человек года, символизирующий определенные тенденции. Я не знаю, бизнес года, фирма года и так далее. Язык, я бы сказал, слово года, выражение года – это еще более высокий уровень, потому что он отражает не реальность, а наше мышление об этой реальности, наше так сказать, информационную среду. И поэтому я считаю, что это, собственно, пик самовыражения общества, когда оно начинает задумываться, на каком, собственно, языке оно говорит.
Спасибо большое. Я напомню, что на связи с нами был сегодня Михаил Эпштейн, филолог, культуролог, куратор российского конкурса «Слово года». Я вас благодарю. Это был подкаст «Знаем толк», посвященный языку и языкам. Я Ксения Туркова. До встречи в следующем подкасте.